Сюрприз, сюрприз. Господин Песков, пресс-секретарь Путина, объявил, что никакой мобилизации в ближайшее время в России не предвидится, и в Кремле это даже не обсуждается. А мы с Ксенией Лариной, конечно, уже в это поверили. Правда, Ксения?
Да не то слово, учитывая, что повестки сегодня начали раздавать буквально как листовки с самолета. Понимаете, когда людям в поликлиниках, человек приходит в поликлинику к врачу, а ему раз и повестку тут же выдают вместе с диагнозом, понимаете, выбирай, что хочешь. Поэтому, конечно же, никакой перестановки мобилизации нет и не планируется, тем более, что она... идет, она же не прерывалась. Вот это даже эти вопросы, как мне кажется, со стороны журналистов, они достаточно лукавые, когда задают вопрос типа «Скажите, пожалуйста, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, а будет ли вторая волна мобилизации?» «Да нет, что вы, у нас и первая-то еще не закончилась». Вот приблизительно такой должен быть, по идее, диалог, а не тот, который вот мы сейчас с вами цитируем в начале нашего эфира. Приветствую всех, дорогие друзья, здрасте.
Я всех приветствую. Я напомню, сегодня среда, а по средам через раз в две недели мы с Ксенией Лариной встречаемся одновременно на моем канале и на ее канале. Подписывайтесь, пожалуйста, на наши каналы, если еще не подписались. Лайки, комментарии и прочие формы поддержки приветствуются. Кстати, не знаю, как у Ксении, у меня завелась возможность спонсорства на канале, и спонсоры уже появились. Значит, если хотите стать спонсором, зайдите вот на главной странице в раздел «Спонсировать», нажмите на кнопочку, и там все узнаете. А тех, кто уже принял решение нас поддержать, спасибо большое всем.
Мы тоже завели спонсорство. Я пока еще не обращалась с таким отдельным заявлением, как это надо сделать. Я обязательно это сделаю. Так что, дорогие друзья, не забывайте, мы работаем не только и не столько для вас, сколько и с вашей помощью тоже, что немаловажно в таких обстоятельствах.
Слушайте, ну, у меня вопрос вот, к вам все-таки. Вот люди, которые... вот так откровенно врут, как Песков. И люди, которые им подыгрывают, как вот эти вот журналисты, допущенные на его пресс-конференции, которым, я абсолютно уверен, начальство ставит задачу. Пожалуйста, задайте Пескову такой вопрос. Они будут наказаны?
Нет. Я могу сразу сказать вот однозначно, не будут они наказаны. А за что их наказывать? Ну, Пескова, как должностное лицо, конечно же, я уверена, скамья подсудимых ожидает, безусловно. А журналистов из этого пула...
Какая вы кровожадная, это
Ксения. Да я вас, мам, клянусь. Я бы очень этого хотела, поскольку этот человек является точно так же, как и многие другие, и строителем этого режима, и опорой этого режима, и информационной поддержкой, и вообще и лицом, рылом, рожей, голосом, рупором, чем угодно. Поэтому...
Нет, на самом деле я с вами согласен. Да. Гаага по нему плачет или Нюрнберг?
Конечно, конечно. Я, кстати, могу вам ответить, тоже тема, которая, мне кажется, очень тоже важна в свете вот этого вот скандала или конфликта, или дуэли между Алексеем Венедиктовым и ФБК. Я бы к этому уже не хотела возвращаться, уже все, что могли, сказали. Но она обнажила очень важную тему, острейшую. Можно ли откупиться от санкций? Можно ли заслужить прощение у общества, если ты совершил несколько благовидных поступков, изначально будучи все-таки преступником? Опять же, опорой, кошельком, строителем путинского режима. Если ты дистанцировался от него во время войны, если ты сказал свое слово против войны, если ты, как вы говорите, донатишь ВСУ, если ты отправляешь деньги на нужды украинских военных, да, можно ли этим заслужить прощение? Это очень, очень важный вопрос, потому что мы говорили только про Волкова, но там там послушайте, там помимо Волкова подписали письмо в защиту Фридмана и Елена Жимкова, председатель правления «Мемориала». Ну и наши коллеги Вера Кричевская и Сергей Пархоменко, Леонид Гозман, который очень публично и открыто защищает свою позицию. Или вот Михаил Ходорковский, который открыто поддержал Тинькова и тоже призвал его освободить от санкций. Давайте вспомним и Кирилла Серебренникова, которого тоже тогда смешали, не скажу с чем, когда во время Каннского фестиваля он позволил себе усомниться в том, так ли справедливы санкции в отношении Романа Абрамовича, который так помогал многим людям, в том числе и самому Кириллу. Вот это вот вопрос, я не знаю, как на него отвечать. Если ты преступник, если ты убийца, но ты... там, не знаю, условно перевел старушку через дорогу и спас несколько человек от гибели. Ты уже не убийца? Ты уже не очень убийца? Вот как вы на этот вопрос отвечаете, Жень?
Ой, Ксения, вопрос сложный. Во-первых, я, опять-таки, целиком на стороне Михаила Ходорковского, когда он говорит, что сейчас есть одна большая общая задача. А именно... добиться того, чтобы путинский режим прекратил свое существование, чтобы Украина победила в этой войне. Это две абсолютно взаимосвязанные вещи. Сделать все для того, чтобы Украина победила, чтобы эта страшная война, которую ведет Путин против Украины, закончилась победой Украины. И победа Украины – это, возможно, единственный шанс для того, чтобы путинский режим стал разрушаться. Я не уверен в том, что это произойдет. Я не очень хорошо понимаю, по какому сценарию пойдут эти события. Есть, что называется, разные версии – оптимистические, пессимистические. Я скорее пессимист. Я боюсь, что поражение Путина будет скрыто от российского общественного мнения или преподнесено чуть ли не как победа, вот все, мы задачи выполнили, мы из Украины ушли. И потом Россия превратится в какую-то такую вот страну из повести Владимира Сорокина «День опричников», такая большая, патриархальная, опрокинутая в прошлое Северная Корея по-русски. Если будет по-другому, я буду там бесконечно счастлив. Но когда Ходорковский говорит, давайте все объединяться ради этой цели, давайте забудем наши прошлые обиды и разногласия, ну, я с ним готов согласиться. Вот у него был такой пламенный, что называется, пост, точнее не пост, а видеоблог, в котором он говорил, что вот я готов сотрудничать даже с Сечиным, с человеком, который меня разорил, отобрал у меня компанию «ЮКОС» в свое время, да, и посадил меня в тюрьму. Ну, понятно, Игорь Сечин был главным мотором, главным бенефициаром, если угодно, дела «ЮКОСа». Но, говорит, если он скажет, что я против Путина, я за то, чтобы война прекратилась, я готов с ним сотрудничать. Ну, может быть, это, знаете, такое... полемическое преувеличение сознательное. Я честно говоря, вот если говорить конкретно о Сечине, я думаю, что с ним ни в коем случае на одном поле не надо садиться.
Ну ладно, вы же сидите на одном поле с Кохом, и ничего вам не мешает? Ну, послушайте, простили ему все за то, что он сегодня занимает такую непримиримую антивоенную...
Он не сегодня занимает, заметьте, пожалуйста. Он давно это занимает. Знаете, мы с ним еще разберемся по поводу наших разногласий, конфликтов и всего, что произошло тогда, 20 с лишним лет назад. Но сегодня я, безусловно, с ним на одной стороне баррикады. Да? И всех, кто в этом сомневается, прошу просто зайти на страницу Коха. У него две страницы, потому что его то на одной, то на другой банят в Фейсбуке, и почитать то, что он пишет. Уже много месяцев, пока идет война, он ведет хронику войны в Украине, и там, знаете, ни к одному слову не придраться. Вот я так считаю. Плюс телеграм-канал. А вообще критиком путинского режима он стал уже там много лет назад. Так что вопросы у меня На сегодняшний день у меня вопросов к нему нет, но повторяю, ну, наверное, там есть люди, которые против этого возражают. Есть люди, которые говорят, что нет. А зачем объединяться? Какой в этом смысл? И вообще, какая оппозиция? Есть эмиграция, надо признать, оппозиция в парламенте. А люди, которые выдавлены из России, вынуждены были уехать, они не оппозиция, они просто эмиграция. И у нас есть исторический опыт русской эмиграции, которые тоже друг с другом воевали, выясняли, кто из них белее и пушистее, кто из них самый последовательный борец с большевиками. Ну, мы знаем прекрасно, как все это закончилось. Ну, знаете, попытка не пытка, тем не менее. Как известно, кулаком бить удобнее, нежели растопыренной рукой.
Ну, год уже прошел. Вы вспомнили обращение Михаила Борисовича Ходорковского и призыв к широкой коалиции. А я вспоминаю еще один пост, который тоже меня как-то очень взволновал. Это пост Кирилла Рогова, если я правильно помню, который тоже на эту же тему опубликовал такой текст, где ему в упрек поставил кто-то из его украинских товарищей, из украинских политиков, что год прошел. И вы ничего не можете сделать. Вы никоим образом не приближаете конец этой войне. Вы люди, лучшие люди Отечества, которые покинули это Отечество, потому что там невозможно сейчас жить, работать, мыслить, говорить вслух. Но для чего-то же вы есть за пределами страны. Сделайте что-нибудь. Это я как бы предсказываю близко к тексту по смыслу. И я тоже подумала, что действительно год прошел. Год. Как с тех пор, как все это началось. И мы видим попытки то одного форума, мы с вами про это говорили, то другого форума, то Вильнюс, то Польша, то еще где-то. Но ничего не получается. Не пересекающееся абсолютно пространство. Вы же это видите. Что это такое? Война амбиций? Да, черт его знает, я не знаю, как это назвать. Мне кажется, что там нету какой-то очень точной идеи. Вот просто вот какая прямой, как палка, на которую вот эти можно блины вешать какие угодно, из кого угодно. От Сечина и Фридмана до Ходорковского и Коха. Но этой идеи нет. А идея должна быть какая? Простая, как палка, повторю я, как швабра, извините за этот образ. Нет Путину, конец Путина и... поражение в войне России, путинской России. Не просто конец войне. Я не знаю, согласны вы со мной или нет. Не просто давайте остановим войну. Мы не остановим войну. Мы должны сделать все для того, чтобы Украина разрушила этот путинский режим. А мы говорю я «мы» условно, не я, а мы как оппозиция политическая, да, мы должны быть в этом помощниками Украины. А может быть, даже инструментом.
Ну, смотрите, мы с вами плавно от вашего вопроса по поводу того, можно ли простить и снять санкции, перешли к вопросу о том, что должна делать оппозиция. Так вот, я все-таки попытаюсь закончить мысль относительно того, можно ли снять санкции. Наверное, можно. Частично в отношении некоторых. Знаете, здесь, мне кажется, не должно быть абсолютно общего подхода. Знаете, как не должно быть, например, общего подхода в вопросах, скажем, связанных с будущей люстрацией. Вот. Люстрация обязательно должна быть в будущем в России. Но я считаю, что в каждом случае... особенно в случае там, с известными публичными людьми, вопрос о люстрации и вопрос о, ну скажем так, пределах этой люстрации должен решаться на индивидуальной основе, что называется.
И это никак не связано с санкциями? Это абсолютно...
Нет. И с санкциями та же самая история должна быть. Вот. Не вообще, а с каждым по отдельности там... Имеется в виду Фридман отдельно от Авина, вот не в компании, где они заодно там выступают единым списком, а Фридман отдельно, Авин отдельно, возможно, степень их вины в том, что путинский режим устоял, консолидировался и продолжает править Россией, она разная. Знаете, мне говорили, что, например, Петр Олегович Авин являлся доверенным человеком Владимира Путина, и с Владимиром Путиным общался там лично и неоднократно. Вот. А Фридман нет. Значит, наверное, разная степень ответственности за то, что произошло.
Они, кстати, заявляли...
С этим надо разбираться.
Вот у меня к вам вопрос, да, параллельный. Простите, подождите, Жень. Да, они где-нибудь заявляли, вот эти упомянутые вами люди, о своей антивоенной позиции публично? Вы где-нибудь что-нибудь от них слышали?
Нет, не слышал, к сожалению, наверное, может быть, невнимательно слушал, но так, чтобы они выступали с какими-то там громкими, жесткими заявлениями.
Да, не было.
Новостями. Знаете, вот бывает, что заявление становится громкой новостью. Вот таких заявлений, которые становились бы громкими новостями, не было ни от кого из российских так называемых олигархов.
Ну почему? Тинькофф был очень откровенен все-таки. Он был в этом смысле публично заявил о своем неприятии этой войны.
Тинькофф, да, Тинькофф, да. С каждым надо разбираться по отдельности, я так считаю. Но я абсолютно согласен с Владимиром Меловым, который вот в интервью мне несколько дней тому назад сказал: «Господа, оставьте пустые надежды на то, что вот эти кремлевские и прокремлевские, и околокремлевские магнаты, после того, как в отношении них могут быть ослаблены санкции, тут же побегут тратить деньги на организацию вооруженного восстания, образно говоря, там, на организацию там, антипутинского движения в России. Не верьте им, если они вам этого обещают. К этому, мне кажется, тоже нужно прислушиваться, к таким предупреждениям. Знаете, ну, есть, конечно, такая хитрая история, вот давайте будем раскалывать элиты, давайте мы будем вселять подозрения в умы всех этих ФСОшников и ФСБшников, на которых прежде всего держится путинский режим, что вот там Иванова включили в санкционный список, а Петрова не включили, значит, Петров на измене сидит, судя по всему, раз его не санкционировали. Я, честно говоря, не верю в то, что там такие дураки сидят в Кремле и на Лубянке, что они поверят в такие дешевые разводки. У них есть достаточно накопленных материалов, их там всех прослушивают, за ними наружка ездит, причем я думаю, что не только в России, я думаю, что за некоторыми из этих российских крупных бизнесменов, которые потенциально имеют достаточно денег, чтобы что-то там профинансировать и организовать в России, я думаю, что за ними следят и за границей. И все они про всех знают. И поэтому, если кто-то не будет включен в санкционный список, как предлагают некоторые российские оппозиционеры, для того, чтобы попытаться его скомпрометировать, попытаться там посеять какие-то внутренние сомнения, подозрения, расколоть элиты, нет. Не купятся ФСБшники на это. Они уже на этом деле, что называется, собаку съели. Ну вот, а что касается оппозиции, смотрите.
То есть, подождите, все-таки. Да. То есть, есть ли возможность все-таки выйти из санкционного списка? Кстати, по-моему, Милов тоже говорил, что это может быть только начало разговора. Да, вот какие-то конкретные вещи, которые делают для победы Украины конкретные люди, это может быть начало разговора о выходе из санкционных списков. Но это не может быть автоматически, правда же? Но нас нет, всех...
Господа хорошие, да? Подождите, да. Ксения, в конце концов, да. Это Запад составляет да. Списки, да. Западу решать. Мы там можем ручку поднять, так вот скромно сказать, простите, пожалуйста, а можно вот я два слова скажу.
Он же хороший, правда.
Послушайте, значит, по поводу оппозиции. Ведь вопрос в том, что оппозиция, эмиграция, неважно, да? Есть некоторое количество людей, которые умеют разговаривать, которые умеют формулировать мысли. Некоторые умеют делать это ярко, некоторые просто блестяще. Вот главная миссия, мне кажется, которая сейчас по плечу российской эмиграции, это пытаться разговаривать с гражданами России, с российским населением. Прежде всего, попытаться достучаться хотя бы до тех, кто сомневается. Ну, ведь беда в том, что мы очень часто в наших выступлениях, вот мы с вами когда разговариваем, когда мы какие-то комментарии записываем, посты в Фейсбуке пишем, там, телеграм-каналы ведем и так далее и тому подобное, мы очень часто проповедуем новообращенным. То есть мы рассказываем вещи, которые очевидны для людей, которые и так нас поддерживают. А да. Пытаться вести диалог, разубеждать, переубеждать тех, кто сомневается, и тех, кто поддерживает режим Путина, мы даже порой не пытаемся.
Наверное, это невозможно. Это возможно? На мой взгляд, нет.
Те, кто поддерживает, может быть, и невозможно. Те, кто сомневается, я думаю, возможно, вполне.
Там же, видите, какой разлом идет, все равно вы никуда его не денете. Он все страшнее и страшнее. Это пропасть между теми, кто там, и теми, кто не там. И как бы мы ни делали вид, что этого нет, оно есть. Оно есть и очень серьезное. Любая попытка диалога рано или поздно превращается в комки взаимных обвинений, которые люди друг другу начинают бросать. И нет, все дальше и дальше. Все дальше и дальше, Жень. Разве это не является важнейшим моментом вот этой вот этого страшного раскола русского мира в хорошем смысле этого слова, русскоязычного, да, скажем так, страшного? И здесь нет никаких, я во всяком случае не вижу пока никаких возможностей для какого-то внутреннего договора между мной и человеком, который остался там. Я понимаю его риски, я понимаю, что он не может и того, и того, и того, и сего, что он весь как флажками или как вот этими полосатыми лентами, как окружен запретами, и он не свободен ни в чем, ни в мыслях, ни в словах, ни в желаниях, ни в мечтах. Как тут можно найти общий язык?
Вы знаете, я не в состоянии сейчас призывать кого-либо к сопротивлению, к выходу на улицу.
Ни в коем случае.
На баррикады. Это было бы аморально, если угодно. Я прекрасно понимаю, как тяжело там людям в России, как они боятся, какой там страх посеян в обществе. Тем более, что репрессии точечные, демонстративные, берут там и лишают родительских прав одинокого отца, отца-одиночку, который воспитывает один дочку, нарисовавшую антивоенный рисунок, даже не плакат, рисуночек, да, а ее саму отправляют в дом для...
Приют.
В приют там для трудных детей. И, соответственно, вы представляете себе, какой страх по целому сегменту общества прокатывается. И так вот везде, да, куда ни плюнь. Точные показательные репрессии. Против там отдельно выбранных там активистов, актеров, писателей, художников,
да, обычных людей. Обычных людей.
И да, и причем как раз история-то замечательна тем, что громкие репрессии против обычных людей и одновременно против людей известных. Да. Когда против людей известных устраиваются какие-то конкретные дела, когда их штрафуют сначала, потом возбуждают против них уголовные дела, их сажают в тюрьму и так далее. Это производит впечатление на простых людей. Ну, говорит, если известного человека так раскатали по асфальту, да, так что же со мной с маленьким будет? И наоборот, известные люди, глядя на то, как рядовых прессуют, говорят, ну, раз уж рядовых прессуют вот так вот, если я там что-нибудь не так скажу или сделаю, то меня уж точно под асфальт закатают. Вот. Все понятно, какими методами насаждается этот страх. Но, послушайте, рано или поздно это должно прорваться. Это вот история должна как-то разрешиться, прорваться, сдетонировать, я не знаю. И мы должны как-то этому способствовать, просто пытаясь разговаривать с теми, кто остался в России, теми, кто колеблется, теми, кто сомневается. Тем более, что вот последние исследования общественного мнения, тот же Рогов обратил внимание там на одно из них, почитайте просто его страницу в Фейсбуке там, или его телеграм-канал, вот Кирилл Рогов там, обратил внимание на одно из последних исследований, которое показывает, что очень сложная картина общественного мнения, что, скажем, желание прекратить войну совершенно не означает отсутствие поддержки путинского режима. То есть, есть люди, которые поддерживают Путина и при этом там, за то, чтобы война прекратилась. Там, и наоборот, есть люди, которые не поддерживают Путина, но при этом тупо считают, что война должна продолжаться, и что мужчины должны идти на фронт просто потому, что уклоняться от мобилизации – это не по-мужски. Вот какие-то такие дикие тараканы там в головах у россиян, которые, по-моему, просто дезориентированы сейчас, мне кажется, в каких-то базовых вещах. Знаете, я смотрю на людей, которые у многих вызывали раньше симпатию и уважение, когда они вдруг начинают срываться и произносить какие-то антиукраинские речи. Вот я был неприятно, например, шокирован там последними высказываниями Виктора Шендеровича по поводу
так и не поняла, что там случилось. Я сегодня тоже увидела, что какое-то его высказывание, связанное то ли с русскими, с этим, с мутной историей, куда там они проникли, националисты, бывшие русские националисты, которые теперь в легионе Свободной России, Брянская или Белгородская
область? Брянская. Я бы сказал, он буквально там, срываясь на истерику, начал говорить о том, что поздравляю Украину, вот вы теперь с нациками заодно, там какой-то нацик, ну, послушайте, значит, многократно уже есть рассказана история про этого самого Капустина, который действительно в прошлом был то ли скинхедом, то ли там в молодости в Германии был участником какой-то праворадикальной группировки, а вот сейчас оказался причастен к этой мутной, достаточно, я согласен, непонятной до конца и так до конца неразобъясненной, не прокомментированной истории про рейд на территорию Брянской области. Я бы был предельно осторожен в высказываниях. Знаете, кто старое помянет, тому глаз вон. Знаете, были люди, которые были на одной стороне, а потом перешли на другую сторону.
Это, кстати, хорошая тема. Да.
Нет, а может, был нациком, да, может быть, да. Может быть, там участвовал в каких-то, по молодости и по глупости лет, участвовал в каких-то праворадикальных тусовках в России. И даже в Украине, вот этот вот Капустин потом в Украину переехал из России в какой-то момент. Но, послушайте, мы что, должны отказывать всем в праве одуматься, очухаться, изменить свои взгляды и перейти на сторону добра?
Жень, я сейчас верну эту тему обязательно. Я просто хотела по поводу русских националистов сказать и обратить ваше внимание, и ваших зрителей, на сюжет, который на видео, который сделал Карен Шиенян, наш коллега, замечательный журналист, у него тоже есть свой YouTube-канал. Он как раз сделал такой вот обзор, интервью с людьми, которые сейчас воюют на стороне Украины. И там действительно также есть несколько бывших русских националистов, вот в этом легионе Свободной России, которые говорят, между прочим, с открытыми лицами, и очень четко и очень внятно объясняют свою позицию. И совершенно замечательные ребята, которые рассказывают о том, как этот путь они прошли от русского националиста до защитника Украины, до защитника украинской свободы и независимости, сколько в них этого уважения к национальной самоидентичности, именно это у них вызывает вызывает восторг и уважение, восхищение именно украинским народом. И что это не просто так перейти на сторону, что называется, своего жертвы, скажем так. Не просто прийти и сказать, я хочу, дайте мне автомат, я буду воевать на вашей стороне. Это целый большой путь, это полиграф, это работа, это общение с психологами, общение с представителями воинских различных подразделений. Как вот помните, Игорь Волобуев, менеджер «Газпрома», который был одним из первых, кто публично заявил о своем неприятии и гневе и возмущении этой войной и заявил о том, что он хочет защищать свою родину, Украину, потому что он понял, что он сейчас должен это делать. Он же тоже не просто так взял автомат и прибежал воевать на стороне Украины. Это тоже целый путь для того, чтобы тебе поверили, чтобы удостоверились в искренности твоей мотивации, что ты не агент, что ты не засланный казачок. Но почему я вспомнила про этот сюжет? Русский националист говорит, у меня две задачи. Вернее, три. Да, конечно же, свобода Украине, и я готов защищать ее с оружием в руках. Смыть позор с русской нации, с русского народа. Вот тоже моя задача, говорит бывший русский националист. И я понимаю, что он имеет в виду. Вот к вопросу о хороших и плохих русских. Это очень, как мне кажется, позиция, которая должна вызывать уважение. И вы правы, возвращаясь к этой теме, что да, у каждого свой путь. Давайте вспомним про Алексея Навального, которому огромный счет предъявляет до сих пор подавляющее большинство украинского общества. И вот вся эта история с Оскаром тому лишнее подтверждение. Поскольку не могут простить ему тех самых его слов про этот чертов бутерброд, который из него вынули, просто выдавили два интервьюера, которые приехали к нему домой, когда он был под домашним арестом. Но никто не помнит уже и не хочет даже обращать внимание на то, что Алексей после этого сколько раз сказал про то, что он думает про эту войну, про это преступление. Я уж не говорю про его все речи, которые проходили после 24 февраля, когда он на судебных заседаниях по видео, из какого-то там карцера, из ШИЗО, говорил все, что он думает про эту войну, про этот путинский режим и про Украину. И как ему важно это сказать, выразить это все вслух и открыто, не боясь назвать войну войной, и за эти слова его сажают вновь в карцер. За то, что он называет войну войной, а Путина военным преступником. Как этого можно не замечать? Вот как это можно не замечать того, что происходит с человеком? Как можно не отдавать ему, по-прежнему называть его крымнашистом, вот как многие там и ваши коллеги в украинском сегменте журналистском. Крымнашист, расист, фашист, что только про него не говорят.
Давайте мы не будем выступать с вами. Я настоятельно это нам с вами рекомендую и всех остальных призываю, господа. Давайте не будем критиковать украинцев. Давайте не будем обижаться на них говорить о том, что они неправы в своих резких и, возможно, в чем-то несправедливых оценках. Они имеют на это право.
Но это не только украинцы.
Замечу. Они имеют на это право. Я только про украинцев говорю. И мне, вы знаете, сразу скажу, мне абсолютно омерзительно. Вот мне омерзительно там слова Шендеровича. Вот решительным образом. Это позорище, да? Это позорище. Вообще рот разевать в этой ситуации на украинцев – это позорище. Я вот увидел совершенно омерзительный пост Дмитрия Губина, где он тоже там, используя совершенно практически обсценную лексику, там выражает негодование по поводу каких-то действий, каких-то там украинских властей, занимающихся там культурной политикой. Что-то они там не так сделали, и он там устраивает омерзительную совершенно истерику. Я должен покаяться, что вот я не зная об этом, дал ему интервью и очень жалею о том, что я это сделал. Потому что если бы я знал, что такой пост имеется, я бы интервью ему давать, не стал бы, и на одной поляне бы с ним садиться не стал. Это мерзость. Это вот мерзость и все, и точка, да. Понимаете, о чем вообще можно говорить? Как можно обижаться на украинцев, которые стали жертвами страшной агрессии, против которых развязана самая страшная война в истории человечества после Второй мировой? По масштабам, по количеству жертв, по разрушениям, по горю, по слезам, по крови пролитой. Сколько людей погибло? Женщин, детей, стариков, мирных граждан. Сколько всего разрушено. Целые города снесены с лица земли. И понимаете, это сделал не Путин, это сделали русские люди. К сожалению, вот так то дело обстоит. На гашетку нажимали там. Не охранники Путина даже. Не то, что он сам, да. А русские там мальчики, русские дяденьки, русские летчики, танкисты, артиллеристы, пехотинцы. И как после этого можно рот разевать? Извините меня, ради бога. Но это где-то для меня далеко-далеко за гранью добра и зла. Это такая чудовищная бестактность.
Я не хотела бы сейчас в нашем диалоге быть представителем Шендеровича и Губина. Пожалуйста, умоляю вас, я отвечаю только за свои слова. И то, что я говорила, это, мне кажется, совсем не тот смысл, который вы мне сейчас приписываете. Что
я вам ничего не приписываю, извините, обижаюсь
на украинцев. Я не обижаюсь на украинцев. Мы с вами про это говорили, что каждый человек проходит свой путь и свою эволюцию. Я, кстати, видела ваш диалог с Сергеем Гайдаем, человека, который я бесконечно уважаю, и он как раз именно об этом и говорил, в том числе приводя в пример и Алексея Навального, и многих других, там, не знаю, того же Александра Невзорова, который тоже этот путь прошел. За ним-то столько водится интересных, в кавычках, сюжетов в биографии, но этот человек тоже свой путь прошел, как и многие-многие другие, как и я, лишь мой спич...
Поговорите как-нибудь с Невзоровым, посмотрите, что он вам про него расскажет.
Зуб про кого? Даю. Про Невзорова? Но повторю, что для меня вот важно, я бы хотела вернуться именно к фигуре Алексея. Мне кажется, что здесь абсолютно несправедливые упреки. Повторю я, несправедливые, потому что этот человек, может быть, единственный сегодня в этой стране под названием Российская Федерация, открыто говорит об этой войне. Находясь в тюрьме, находясь не на свободе, не на площади, не в зале спортивном или не на диване, строча свои эти самые фейсбучные посты, а в карцере. И его могут убить в любую секунду, в любую секунду. И то, что он, даже находясь в таком состоянии, в таком положении, находит возможность говорить и говорить то, что не всякий свободный человек в России сегодня решится на такие высказывания, на которые решается Алексей. В отношении, опять же повторю, войны, агрессии против Украины. И про Крым он то 100 раз говорил, что считает это преступлением, что это незаконное было, что это называет это аннексией. А остается только вот это. Остается только вот это. Поэтому повторю. Он не имперец, он не крымнашист, он не рашист. Он человек свободный. Как странно звучит. Единственный, может быть, свободный сегодня в стране под названием Россия. Единственный, кто может противостоять этой системе. Все, замолчал.
Нет, смотрите, я хочу вернуться к тому, о чем вы уже сказали. Просто еще раз вежливо попросить хотя бы ту часть нашей аудитории, которая способна... прислушаться к голосу разума и к рациональным аргументам, посмотреть просто стенограмму, фактически, стенограмму вот того самого интервью, которое состоялось уже много лет назад, и когда Навальный действительно сказал вот эту самую фразу неудачную, крайне неудачную про бутерброд. Еще раз повторю то, что говорила только что Ксения. Посмотрите, Навальный сидел под домашним арестом. Вообще, когда человек сидит под домашним арестом, он сидит в том числе и для того, чтобы не иметь возможности выступать публично. Людей, которых сажают под домашний арест, обычно отключают от интернета, им не дают пользоваться телефоном и так далее и тому подобное. Это все нарушение правил содержания под домашним арестом. Тем не менее, к нему пускают двух журналистов. Что за журналисты? Сейчас выведем эту тему за скобку. Неважно. Там. Тем не менее, пустили к нему двух журналистов. И эти два журналиста начинают его прессовать на тему о Крыме. И в самом начале разговора он говорит, что аннексия Крыма – это грубое нарушение международного права. Это насильственное отторжение части территории независимого суверенного государства. Это все как бы есть в стенограмме. Да. То есть он сразу занимает правильную позицию. Дальше его начинают прессовать на тему о том, а вот если вы станете президентом, то как вы будете разбираться с крымской проблемой? Отдадите ли вы Крым сразу, не сразу? Он пытается уйти от ответов, потому что он под следствием уже объявлено, что всякие сомнения публичные в отношении присоединение Крыма к России – это и есть посягательство на территориальную целостность Российской Федерации. И это может повлечь за собой отдельную уголовную ответственность. А его, тем не менее, на это дело разводят. И в конце концов, уже доведенный, я бы сказал, до крайне возбужденного состояния, он срывается вот и говорит, да что вы ко мне пристали про этот Крым? Да? Он там рассуждает, разумеется, о том, что проблема Крыма –
Не такая простая.
Высказывать какие-то свои, может быть, не самые удачные мысли по поводу того, как ее можно вернуть. Говорить там про какой-то там одновременный референдум в России, и в Украине. С этим можно не соглашаться и это критиковать, и это даже высмеивать. Но он нигде не говорит о том, что Крым наш. Он нигде не приветствует его аннексию.
И не оправдывает нигде.
И не оправдывает ее нигде. И тем не менее, буквально в тот же день или на следующий появляются аршинные заголовки. Навальный сказал, что Крым наш. Это чрезвычайно печальная ситуация. И есть люди, которые приложили к этому руку. И для меня, может быть, это гораздо больший грех, чем участие этих же самых людей в некоторых других скандальных историях последнего времени. Я вот так скажу. В описании к этому видео я попрошу вас просто посмотреть, там будет ссылка на публикацию журналиста Андрея Мальгина, который вот в этой истории тщательно и подробно разбирался.
Ну, кстати, потратьте
время, изучите, может быть, вам что-нибудь станет понятно. У меня к вам вопрос, все-таки, чтобы
сейчас
не уйти.
Просто... Да, я хотела сказать, да, по поводу еще этого интервью Навального, что там не только и стенограмма есть у Мальгина, это вы правильно сказали, но, собственно, есть еще и аудио-видео, то есть в Ютьюбе сохранился этот интервью полностью в аудио-варианте, вы просто можете его услышать, мы тоже вешали у себя на канале, поскольку это уже не первый раз мы к этой теме обращаемся. И последнее, что скажу, Женя, что тоже важно, люди, это 14-й, блин, год. Это 9 лет назад. Тогда еще даже представить в страшном сне невозможно было полномасштабное вторжение России на территорию Украины. Когда еще только все начиналось. Это 14-й год. Мы только-только начинали понимать, в общем, масштаб этого замысла. Только в самом начале. Что уж говорить, что прошло 9 лет. Вот к вопросу, где вы были 9 лет, пусть вам Навальный расскажет, где он был 9 лет, дорогие хулители Навального.
Ну, смотрите, я вас все-таки хотел сказать про историю с фильмом, который получил Оскара, имеется в виду, не фильм, заметьте, это фильм канадского режиссера, а не фильм, снятый Навальным Это как бы не его творчество. Критики этого решения Американской академии кинематографических искусств и наук, Оскара, на это так реагируют, как будто Навальный сам себя наградил. Ну да, действительно, выходила его жена, его дети на сцену получать эту премию. набросились и на то, как они были одеты. Я не знаю, вот для вас это было существенно?
Да вообще кошмар. Да, просто стыд, это даже стыдно даже на эту тему говорить. Вообще. Я слышала даже другое. Что там одеты? А чего это они такие? А почему они все блондины? Вот даже до такой степени доходило. Как прям какая-то, что-то прям напоминает. Какие-то вот блондины все. Почему? Это то же самое, как, кстати, вот по поводу Зеленского и Оскара. Тоже про это много говорили, что запретили, отказали ему возможности выступить. Так это давайте вспомним, что это уже второй год. В прошлом году, когда уже война шла, в марте 22 года. Точно так же, насколько я помню, офис президента тогда обращался с этим предложением выступить на открытие церемонии, и ему тогда тоже отказали. И по тем же самым причинам, что типа мы вне политики. Мало этого, господин, не помню, как его фамилия, который один из продюсеров этой церемонии, позволил себе вообще сказать, что слишком сильно внимание приковано к этой войне, а это война, где белые мужчины убивают белых мужчин, цитирую практически по памяти. А вот про черных почему-то мало говорят. А это вот война, очень не надо на нее обращать внимание, мол, типа такое. То есть там тоже везде свои тараканы, везде свои тараканы.
Ну, понимаете, я только одно могу сказать. В чужой монастырь со своим уставом
абсолютно
лазить нехорошо. Да. Ну вот президенту Украины не дали выступить, но в истории Оскара даже не один американский президент, действующий во всяком случае, не приглашался для выступления перед участниками. Более того, не было случаев, чтобы выступали те или иные политики, быть может, за исключением там, каких-то отдельных ситуаций, когда они были непосредственно причастны к производству того или иного фильма, того или иной, той или иной картины. Их никогда, например, там не приглашали быть ведущими в церемонии или, скажем, участвовать в презентации того или иного номинанта. А когда вот там есть главный ведущий, а потом приглашают кого-то специально вручить ту или иную премию, раскрыть конверт, провозгласить имя победителя. Другое дело, что там была еще одна картина,
да.
«Дом из щепок», который повествует о судьбе детского дома в Лисичанске. Ну, быть может, как высказался кто-то из участников вот этой дискуссии, не помню уже, где именно, может быть, в Фейсбуке, может быть, еще в какой-то другой соцсети, ну, высказало было такое подозрение, что, может быть, не подозрение, разумеется, там, предложение задним числом, что, может быть, стоило академикам разделить этот приз между двумя фильмами. Но академики решили так, как они решили. И потом надо же учитывать, что они отмечают не только актуальную тему того или иного фильма, да, но они судят о профессиональных качествах, как это сделано, как это подано.
Ну, все равно в этом я с вами соглашусь.
Это все-таки профессиональная премия. Хотя
да, считаю, все равно она политическая.
Политически. Да. Знаете, вот я согласен, что кино не может быть вне политики.
Конечно.
Ну, не может кино быть, не может искусство даже быть вне политики. В наше время особенно. И вот из этих соображений, возможно, членам Американской Академии стоило бы подумать о том, что были прецеденты в истории Оскара, когда очень редко это случалось, но были прецеденты в истории Оскара, когда один приз делили между двумя номинантами. Вполне возможно, что вот этот был тот самый случай.
С одной стороны,
с другой стороны, дом из щепок.
Жень, но все-таки есть разница, безусловно, между «Оскаром» и, допустим, европейскими крупнейшими кинофестивалями, которые уж точно всегда не то что откликаются, а просто попадают в самую сердцевину актуальных событий, никогда от этого не отказываются. И даже здесь можно их упрекнуть в том, что часто они даже художественные достоинства оставляют в стороне, все-таки обращая внимание на актуальность самой картины, на ее какой-то важнейший политический, в том числе и призыв, политическое высказывание, как это было с Майклом Муром, которому вручали самые крупные фестивали премии «Документалист», вы помните. Да, на «Оскаре» такого это очень редко. Я сейчас слушала вас, вспоминала, когда вот у них была такая открыто политизированная церемония. Да никогда. Даже когда была война в Ираке, многие участники, артисты, лауреаты, вручанты, они позволили себе максимум нацепить значок против войны в Ираке. Но высказываться, я так понимаю, что там есть очень серьезный в этом смысле регламент, что какие-то вещи просто запрещены наверняка, я этого не знаю. Но даже здесь, вот в этой ситуации, режиссер фильма, канадский режиссер фильма «Навальный», он все равно сказал в своем ответном слове про войну в Украине и лишний раз подчеркнул, процитировав Алексея Навального, который сказал, что Путин ведет агрессивную, несправедливую, безжалостную войну против Украины. Он это сказал. Поэтому предъявлять претензии, что там Юля что-то не сказала, ну, мне кажется, это настолько все уже не имеет значения. Ну, абсолютно, как вы сами говорите, рядом с этой войной это все уже не имеет никакого значения. Вот и все.
Ну, кстати, было справедливости ради. Хочу напомнить, что был очень политизированный эпизод в истории Академии. Правда, это было давно. Это было в начале 70-х, когда великому американскому актеру Марлону Брандо была присуждена премия «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Крестный отец». Он отказался присутствовать на церемонии, а вместо себя прислал активистку движения коренных жителей Америки, американских индейцев, которая вышла на сцену и выступила с абсолютно политической речью.
Это я не знала, это интересно.
Говоря о том, что коренные жители Америки, американские индейцы, подвергаются чудовищной дискриминации. Это, кстати, тогда вызвало гнев, возмущение, критику, нападки со стороны людей, которые и тогда считали, что киноискусство вне политики, вне политики, и которые так тоже продолжают считать. Позиция безумно лукавая.
Как и на Шона Пэна набросились все, вот поскольку он такой гражданский активист, это не секрет, он такой всегда был, такой пассионарный человек, и он активно помогает Украине, и бывал и в Киеве во время войны, и встречался с Зеленским, я так знаю, что он снимал даже там интервью с ним делал, снимал большую картину. На него тоже набросились, когда в прошлом году вот он как раз настаивал на том, чтобы дать слово Зеленскому.
Ты, по-моему, и в этом году тоже.
И в этом, да. Поэтому, с одной стороны, есть такие люди, как Шон Пен, а с другой стороны, есть такой вот, даже не знаю, как назвать поприличный, долбоящер под названием Стивен Сигал, понимаете? Который тоже великий, наверное, по-своему, американский артист, которому вручили уже орден чуть ли не дружбы народов, по-моему, Путину ему
вручили. Ну вот он сидел давеча на какой-то тусовке, где Сергей Лавров, говорящая лошадь по кличке Сергей Лавров, рассказывала о планах создать там какое-то всемирное пророссийское движение. Ну, послушайте, при всем моем, я бы не сказал уважении, при всех моих ностальгических воспоминаниях о далекой моей молодости, когда мы стали смотреть первые современные, хорошо озвученные американские фильмы, пришедшие на постсоветский рынок, в некоторых из которых, в боевиках, играл Стивен Сигал, надо отдать должное, что Звезда его давно закатилась, он давно уже играет в второразрядных и третьеразрядных картинах, которые распространяются на видео изначально, даже в прокат не выходят. Есть такая форма кинопроизводства в Америке. Сразу сделанные для видеопроката, для видеостриминга, скажем так, картины. Великими его трудно назвать, ну, согласитесь.
О чем вы говорите? Нет, ну это как бы совсем как бы такой
нищий. Оливер Стоун великий.
Да, да, я тоже хотела сказать.
Оливер Стоун, да, безусловно, он левый, он страшно левый, он возмутитель спокойствия, но, по крайней мере, он в своей кинематографической биографии снял несколько выдающихся картин.
В том числе антивоенных.
В том числе антивоенные взводы.
Да, да.
Прекрасно. Хотя, я честно скажу, я левых не люблю.
Ну вот каждый раз обращаю внимание на вашу красную рубашку, когда вы делаете такие заявления. Такие вы делаете заявления, да. Жень, у нас, я не знаю, знаете ли вы, что поскольку... если возвращаться к России, начали сажать за анекдоты. Да вы слышали? Сейчас я вам прочту анекдот. «Давненько не читал действительно смешных анекдотов. Написал молодой человек Василий Большаков из города Касимов Рязанской области. Написал он ВКонтакте. И дальше ВКонтакте опубликовал такой анекдот. Сергей, а почему мы отступаем от Херсона? Володя, так ты же сам приказал освободить Украину от фашистов и нацистов». Это вот такой вот анекдот. К нему пришли. Пришли, представившись якобы, что мы от газовой фирмы, нужно проверить ваш газ. Он открыл дверь, его заломили, нацепили на него наручники, выволокли на улицу, бросили лицом в снег. И после этого приволокли его, значит, в приемник ОВД и предъявили обвинение о... дискредитации российских войск ему грозит 3 года за анекдот. 3 года человеку. Это первый случай. Да, у нас уже предъявляли за лайки, и за посты антивоенные, но за анекдот впервые. Как вам такое?
Ну, это только подтверждает личную мою, быть может, совершенно несправедливую, неправильную точку зрения, что нынешний режим... и нынешние порядки в России стали гораздо жестче, чем во времена брежневского застоя, потому что все-таки во времена брежневского застоя самое страшное, по-моему, что случалось с человеком, который где-то рассказал политический анекдот про бровеносцев Потемкина, да, вызывали в райотдел КГБ и делали внушение. Ай-яй-яй, вот не делай больше такого. Ну, или что называется, брали на карандаш в партийной организации там, или в начальство начинало коситься на такого человека, его там не продвигали по работе, там, не пускали в заграничные командировки, еще что-нибудь такое происходило. Но даже, по-моему, за анекдоты дело до увольнения не доходило.
Да.
Мы вот тут с моим однокашником Борисом Акуниным, он же Григорий Чертишвили, мы в одно время учились в МГУ на одном факультете, на одном курсе, вот, стали вдруг вспоминать в разговоре, а какое было наше студенчество. Вот выяснилось, что у нас разное с ним воспоминания об этих студенческих годах. Вот он вспомнил, что как-то в какой-то студенческой компании рассказал анекдот про Брежнева и тем самым вызвал замешательство и тишину. Вот. А у меня была другая компания, они не пересекались. Вот в нашей компании анекдот про Брежнева рассказывали без каких-либо дальнейших последствий. А сейчас действительно, вот когда там, как вы рассказываете, вламываются, да, надевают наручники мордой в снег и потом сажают в следственный изолятор. Но это лишнее просто подтверждение тому, что тогда был застой, а сейчас фашизм.
При этом парень, не теряя чувства юмора, говорит: «О, в 37-м году за это, за такие анекдоты расстреливали, а мне всего 3 года». Вот, видите, и не знаешь, что я
цель не плакать. Не теряя самообладание, присутствия. Это здорово. Но опять-таки, вот понимаете, об этом надо рассказывать. Об этом надо рассказывать и... Но пытаться заставить, ну, хотя бы сомневающихся задуматься над тем. Ну, вот как такое может быть? Как можно поддерживать или там безразлично относиться к происходящему в стране, если в ней такие вещи происходят? А если вас вот так вот за неосторожно оброненное слово...
Или просто за то, что засмеялся во время...
Или просто за то, что засмеялся.
Да.
Ведь начинается с малого, а потом будут сажать не те, кто рассказывает, а те, кто смеется.
Ну вот, наверное, мы на этом будем завершать.
Тяжело вздохнули.
Да.
Надо все-таки закончить нам с вами чем-то жизнеутверждающим.
Боже мой, я даже не знаю. У вас есть такое?
У меня?
Ну-ка.
Конечно. Ну-ка. Наступила весна. Это значит, что все планы заморозить Украину, заморозить Европу, которые вынашивали в Кремле, провалились. Скоро подсохнет грунт в районах боевых действий, и украинские войска перейдут в контрнаступление. Я надеюсь, что это контрнаступление приведет к тому, что... будет освобождена хотя бы часть оккупированной украинской территории. И я очень желаю защитникам Украины успеха в этих боях. Мы будем за них, что называется, переживать, держать кулачки. И те, кто могут, те, кто готовы идти на такие риски, будут помогать ВСУ. Тем, чтобы эти победы были еще более... убедительными, чтобы вся территория Украины была освобождена от российских оккупантов. Я очень на это надеюсь. Весенняя погода вселяет в меня оптимизм.
Я могу только поддержать вас в этой надежде и тоже пожелать успеха и победы Украине. Я просто поражаюсь каждый раз каким-то человеческим историям, сколько мы узнаем удивительных имен и людей, настоящих героев. Этот вот Александр Мациевский, мне это совершенно потрясло. Ну, как и многих, вся эта история с этим потрясающим парнем, который сказал «Слава Украине», и после этого его расстреляли в упор из автомата. И я вот буквально сегодня, по-моему, или вчера смотрела такой большой сюжет о нем, о том, откуда он, о его семье. Совершенно удивительный человек. Откуда в человеке вот это чувство... какой-то невероятный вот такой, такого мужества, простого, очень простого. Это он же не Александр Матросов, который на амбразуру бросился. В этом есть только презрение к врагу, к оккупанту. Вот это, мне кажется, очень важное чувство, которое освобождает от страха, презрение. Презрение к ним. Восхищаюсь этими людьми. Вчера была премия, или сегодня тоже путаюсь, премия Анны Политковской вручена тоже украинской акушерке, которая работала во время оккупации в Мариупольском роддоме. Осталась там. И 27 младенцев приняла. 27 младенцев украинских. Она работала там и до оккупации, и во время оккупации. Удивительная совершенно девушка, такой чистый, светлый человек. Вот про таких людей надо рассказывать много, и говорить про них, и представлять их. Мне кажется, это очень важно.
Да, это, безусловно, очень и очень важно. И мы с вами должны это делать. Делай, что должно, и будь, что будет. Вот лозунг.
Будь, что будет, а будь, что должно быть, обязательно, пусть оно исполнится.
Спасибо, Ксения.
Спасибо вам и до встречи. А всем скажем, что мы ждем всегда ваших комментариев, дорогие друзья. Пожалуйста, не забывайте и лайки ставить для того, чтобы как можно больше людей нас увидело. И подписывайтесь на канал к Евгению Киселеву, не забывайте.
Ксения Ларина тоже канал
подписывайтесь. Да, спасибо. И комментарии пишите, и мы всегда рады любому отклику вашему, даже, может быть, и несогласию. Ну, это всегда интересно. Спасибо.
Конечно. И всего всем доброго.